Мария и Мэри. Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике, в носу судна, в сырой духоте спало по койкам 5 человек-матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человечьим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат, матросское полупальто, и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за 2 года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки. Федька заглянул в люк хозяйской каюты. Там вспыхивал огонек папиросы.
«Эге!» — крикнул Нечепуренко. «Кто це? Хведька? А ну, ходи!»
Федька спустился в каюту.
«Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгуть дурно керосин! Не в думках, что в деревне люди с каганцами живут!»
Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам. Справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.
«Як не спишь, — продолжал хозяин, — то уж не спи, тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море».
Федька подошел к рулевому.
«Что трясешься? — спросил рулевой. — Ямы боишься?» «Та смерз, — сказал Федька.
— А какая та яма?
— Не знаешь?»
Федька много слыхал россказней про яму. Не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался, а вдруг в самом деле есть.
«Нема никакой ямы», — сказал Федька. «Ты ее видал?» «А вот и видал. Там повсегда зыбь. Ревет, аж воет. Я раз с греками плавал. Видал, как судно туда утянуло. Хоп, и амба.
Брешешь!»
— испугался Федька.
— А вот чтоб я пропал! Пароходы затягивает.
— А где же она?
— Аккурат посереть море. Греки знают.
— Ты врешь ты!
— отмахивался Федька.
— Верное слово. Вот чего Афанасий не спит? — добавил рулевой в полголоса. — Накажи меня, Бог! Яма боится.
— Федька!
— крикнул из каюты хозяин.
— Смотри, огни! Уши развесил!
Федька стал вглядываться в темноту, и действительно, далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался, не гудит ли впереди яма. Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря в Босфор, чтобы оттуда идти дальше, в Ливерпуль. Зеленые и красные огни ярко светились по бортам, там горели сильные электрические лампы. Еще один, белый, огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы, в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу. Пароход был недавно построен, все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный Баковый и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым Баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь. Ударит раз, значит огонь справа, 2 слева, 3 раза прямо по пути парохода. Молодой помощник капитана, штурман Юс,
был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику. Вдруг он услышал 3 спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед. Почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек. «Лево на борт!» — крикнул Юс рулевому, и пароход резко покатился влево. Реи парусника едва не задели пароход. «Проклятые! Дикари! 4-й раз!» — ворчал про себя Юс. «На курс!» — скомандовал он рулевому. Рулевой повернул штурвал, закляцала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению. Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же у капитанского мостика. 2 электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка виски и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал свой кожаный альбом «Русские впечатления». Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию. «На улицах громко говорят, кричат», — писал он. «На тротуарах толкаются и не извиняются». «Бах! Бах! Бах!» — опять раздались 3 удара с бака. Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты. «В чем дело, Юс? Опять?» — спросил он помощника. «Право, право, еще право!» — командовал Юс. Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта. «Что они, издеваются?» — сказал Паркер. «Мы ведь должны уступать паруснику по закону», — ответил Юс. «Но ведь закон, мистер Юс, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за 3 сажени?» — назидательно сказал капитан. «Что же, бить?» — спросил Юс. «Надо быть твердым, когда ты прав». «Конечно, следовало бы проучить», — слабо заметил Юс. «Ну а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юс», — ответил Паркер. Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту. Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек парусников. Джентльмен в толпе дикарей. Он вспомнил, как в русском порту его 2 раза толкнули на улице. Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез. Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя. «Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юс, надо было просто трах! Довольно миндальничать, носить огни в море! Какой был удобный случай проучить эту публику!» — досадовал капитан. Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза. «Они, кажется, вас выдрессировали, Юз», — едко сказал он помощнику. «Вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакеи в ресторане». Юз молчал и смотрел вперед.
«Дядьку!» — крикнул Федька хозяину. «В жеблище огонь! Пароход аккурат на нас идет!»
Нечепуренко высунулся из каюты.
«А таки здоровый пароход!» — сказал он, помолчав. «Должно с Одессы, с хлебом! А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него ще добрый по струмки выйдут!»
«Дядьку! Ой, финар давайте!» —
кричал Федька. Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не совернет, то столкновение неизбежно. Рулевой не выдержал и стал забирать лево.
«Що, злякавсь?»
— испугался, — крикнул Нечепуренко.
«Держи, бысова душа, як була, на серники!»
— обратился он к Федьке. Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку «красный». Надо правый, зеленый. В попыхах дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой. Они ломались, тухли, он не мог зажечь нагоревший светильник. Горит. Федька смаху захлопнул дверцу, фонарь мигнул и потух.
«Не сдавайся под ветер!» — слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.
Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу. Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красные и зеленые глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили 3 удара в колокол.
«Так держать!» — крикнул Нечепуренко злым голосом. «Так держать!» — раздалась жесткая команда по-английски на пароходе. Не меняя курса, Мэри шла прямо на парусник.
«Лево! Лево!»
— завопил Нечепуренко. Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и, как обезьяна, полез на мачту.
«Гей! Гей!»
В один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара. Пароход с полного хода врезался в судно. Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В 2 аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна, закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода. А внизу он ничего не мог понять, вода была в 2 аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он встал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная, слепая зыбь ходила там внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды. Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А Мэри все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали Бакового, что случилось. «Все правильно. Да, да, все правильно», — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий. «Капитан, там ведь люди остались», — взволнованным голосом сказал Юз. «Да, да», — ответил Паркер, не понимая слов помощника. «Право на борт!» — крикнул Юз рулевому. «Обратный румб!»
«Есть обратный румб!» — торопливо ответил рулевой.
«Да, да, обратный румб!» — сказал Паркер, как будто приходя в себя. Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску. Мэри малым ходом пошла назад, к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи. «Здесь должно быть», — сказал Юз. «Стоп, машина», — скомандовал Паркер. Мэри медленно шла с разгона, но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги. Наконец, всем стало ясно, что место крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи. «Найти, непременно найти», — шептал Паркер. «Всех найти, они тут плавают, они хорошо умеют плавать. Мы всех спасем», — говорил он вслух. «Не так ли, Юз?»
Юз молчал.
«Да, да», — отвечал сам себе капитан. И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часа. «На курс», — — в полголоса сказал Юс, подойдя к рулевому и дал полный ход машине. Мэри пошла опять своей дорогой на юг. «Ведь за три сажени показались огни, Юс, не правда ли?» — сказал Паркер. «Не знаю, капитан», — ответил помощник, не повернув головы. Паркер ушел в каюту. Теперь он думал. Там остались в море люди. Их спасут. Ну, может быть, одного он расскажет. А если все утонули, парусника не так скоро хватится. Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что теперь не он ведет пароход, а Юс везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря. Прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет, все пароходы черные, если б черный. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет. Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через 5 минут он подошел к Юзу и сказал: «Ложитесь на курс норд-вест 87 градусов». Мэри круто повернула вправо. Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту. Они шли к устью Дуная. Русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Непрекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. На силу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая федонистский маяк, и ждал смены. «Маяка еще не видать», — сказал он пришедшему товарищу. «А вон там веха какая-то. Никакой тут не должно быть. Посмотрите!» И он передал бинокль. «Да, да», — сказал тот, посмотрев. «Да, стойте, на ней что-то...» «Это мачта! Право, мачта!» Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу. «Побей меня, Господь, на ней человек, чтобы я пропал!» — кричал какой-то матрос. Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем на перерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге, торчавшей из воды мачты, сидел мальчик. Все напряженно следили за нырявшей в зыбе шлюпкой. Подойти к мачте так, чтобы кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался. Видно было, как кричали со шлюпки и махали руками. «Умер, умер», — говорили пассажиры, — «застыл, бедняга». Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Федька был почти без чувств. С трудом удалось вырвать у него несколько слов. «Ночью», «серый», «нашу Марию», «сходу в бок». Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы. Нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь. Дней через 5 после крушения Марии черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом. «Я британский консул», — — сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен. «Проводите меня к капитану». Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость. «Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?»
«Да, сэр».
Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть.
«Откуда вы идете?»
— спросил консул. «Мои бумаги на берегу. Мне их не надо, я верю слову англичанина». «Из Галатца, сэр».
«Но вы шли из России?» — спросил консул.
«У вас был груз для Галатца?»
«Ремонт», — сказал Паркер.
Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек.
«Маленький ремонт, сэр, в доке».
«И там красились?» — спросил консул.
Паркер молчал.
Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал.
«Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь», — сказал, наконец, консул.
Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает.
«Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега», — сказал консул.
На палубе их встретил Юс. Он уже знал, в чем дело. «Простите», — обратился он к консулу, — «они все...»
«Спасся один только мальчик, он дома и здоров», — ответил консул. «Их было 8».
Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали. На другой день черная Мэри вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.